В эфире подкаст «На инди-кухне» от сообщества devtribe.ru. Мы обсуждаем игровые и околоигровые темы с независимыми разработчиками и экспертами индустрии. Если вас распирает от одного звучания слова геймдев, то вы пришли по адресу. Располагайтесь поудобнее, сейчас пойдет контент.
Приветствуем, друзья, в эфире 33-й выпуск подкаста «На инди-кухне», и я, Александр Джаспер, его бессменный ведущий. Сегодня у нас в гостях человек с... Его попросили представить как Грайер, и он расскажет вам о проекте, который называется «Down in the Dark». Представься, пожалуйста.
Да, здравствуйте, меня зовут Грайер, как ты уже сказал, Александр. Вот, я являюсь основателем компании «Tertium Games». Такая мини-студия у нас, из меня еще нескольких ребят. Вот, может, позже о них расскажу, если ты пожелаешь, и будет интересно. Вот, да, мы тут совместно стараемся разработать и довести до наших, до нашей аудитории вот эту игру Down in the Dark. Вот, это двухмерный beat'em-up, adventure. Я бы даже сказал, это action-adventure, больше, чем beat'em-up. С очень интересным сюжетом. Вот, ну, вкратце, вот так вот. Мы сейчас работаем над игрой уже, наверное, год с небольшим. И сейчас игра находится в альфа-стадии. Я думаю, ты уже с ней ознакомился, я тебе отправлял. Да, какое-то конечно. Время назад. Да, мы рассчитываем, что мы ее закончим в следующем году, наверное, в конце первого квартала, и выпустим его в Steam. А позже мы планируем выпустить ее также на Switch и на мобильные платформы, на iOS и на Android.
Ага. Расскажи немножко про студию, где вы базируетесь, сколько человек и кто чем занимается.
Так, ну, мы нигде не базируемся, потому что изначально, когда я задумывался о студии, оказалось очень трудным собрать команду в одном где-то месте, в одном городе, потому что, в общем, это долгая история, очень смешная, как я искал людей, которые бы хотели бы заниматься игростроем совместно. Вот, тыкался во все известные ресурсы и получал очень какие-то неправильные отзывы, неправильных людей, которые как-то не хотели работать, либо наоборот. Ну, в общем, это очень сложная история, собрать студию на самом деле, да, вот, не имея особого опыта в этом. В итоге я пришел к выводу, что лучше всего подходит модель дистанционной работы, когда все ребята находятся где им удобно, и мы все совместно выполняем эту работу дистанционно, и как-то склеиваясь на общие идеи того, что мы делаем. Вот. Нас core team, то есть те люди, которые постоянно работают, на постоянной работе для нас, это 5 человек, включая меня. Вот. Плюс, добавок ко всему, у нас есть человек, наверное, 6, которые подключаются, ну, грубо говоря, аутсорс, да, они выполняют ту работу, которая нам необходима в данный момент. Это аниматоры, несколько художников дополнительно. Вот как-то вот так вот.
И как это все у вас организовано? Кто как бы тимлид? Как у вас процесс разработки?
Ну, в общем, структура выглядит таким образом. Я, грубо говоря, гейм-дизайнер, проект-менеджер, тим-лид, главный программист и так далее, да? Ну, в каком смысле главный программист? То есть я выполняю код-ревью, да? Вот. А лид-программист у нас Дима, он просил про него много не рассказывать, если он меня слушает, надеюсь, он меня простит. Вот. Почему-то он не любит быть популярным. Вот. Он у нас главный программист, он великолепный человек, просто мне очень повезло с ним познакомиться, очень хорошо разбирается в коде. Вот. Есть у нас Евгений, это наш лид-художник, то есть он следит за общим стилем, за анимациями, вообще всю графику, которая в игре есть, нарисовал он. Вот. Есть у нас Егор, это композитор наш, он пишет музыку, там практически вся музыка в игре, это его работа. Вот. Некоторые саундтреки написал я, почти весь звук тоже на мне был, история, весь сюжет тоже на мне. Ну, наверное, вкратце все. Еще у нас есть Аркадий. Правда, Аркадий как бы сейчас не с нами уже, к сожалению. Вот, он занимается анимациями. Сейчас мы нашли другого человека и потихоньку его втягиваем в группу. И будет у нас немножко другой человек, который будет заниматься анимациями. Как-то вот так вот.
Так, со структурой студии вроде как стало попонятнее. Вас на самом деле много, и то, что вы сумели так организоваться в удаленке, это очень здорово. А если не секрет, как вы не то чтобы монетизируетесь, это все на добровольной основе как? Или...
Нет, нет, это не на добровольной основе, к сожалению, не на добровольной основе. Вот, Core Team получает зарплату, вот, а остальная часть команды, она работает, ну, как и любой аутсорс, фрилансеры, они работают по согласно тому времени, которое они потратили на работу, да. Вот, это все финансируется из моих, грубо говоря, личных средств, да, вот. Ну, как мы планируем? Мы планируем монетизировать его через продажу игру, да, но в первую очередь, как бы, лично я, как бы, больших надежд не питаю на то, что мы заработаем огромные, там, миллионы денег и окупим все вложения, которые у них есть. Мне просто самому, как лично, интересен процесс разработки, я просто люблю, я просто уже, не знаю, очень рад, что я этим могу заниматься, вот, надеюсь, что деньги не закончатся раньше, чем мы закончим эту игру, потому что чем больше мы ее разрабатываем, тем дороже игра становится с каждым месяцем, траты увеличиваются, и конца и края разработки не видно, потому что план наполеоновский, ну, как бы мы идем четко по проектному плану, но все равно добавляются какие-то элементы, как и в любом проекте, да, как бы главное не расплыться в этом вопросе, но все равно добавляется, что-то добавляется, приходится увеличивать затраты, ну, надеюсь, мы закончим ее, как и планируем.
Ну, я заметил, когда тестировал игру, что каждый вот элемент может быть где-то с точки зрения UX сделан, ну, еще не доделан, но вот он проработан вот с любовью, вот прям музычка такая вот, как в старых 32-битных битэмапах, это прям вот чувствуется, скажем так, с первой секунды, это здорово, мне могут сказать только большие похвалы вам.
Ну, знаешь, мы, как бы я тебе сейчас расскажу, и, наверное, зрители и слушателям будет интересно. Вот мы, как бы, изначально, когда эту игру задумывали, то есть я вот, Дима, мы разговаривали много, и Женя тоже, как бы, да, мы вдохновлялись несколькими вещами. Это вот «Побег из Нью-Йорка», такой фильм, да, если помните, вот, с Куртом Расселом. И мы брали этот фильм за основу, как сеттинг, то есть у нас там... Вот как будто вот в фильме мы уже наблюдаем, когда вот все произошло, да, то есть там землетрясение, преступность, город закрыт, там как тюрьма сделана. А здесь мы наблюдаем самое начало, то есть вот-вот это должно произойти. Землетрясения еще нет, но город уже закрыт, и добавок ко всему все действия игры происходят на фоне обострения, то есть не обострения, там уже практически идет мировая война. Вот, только она идет в театре Европы, да, то есть где-то в Европе Советский Союз, Америка уже воюют, ну, то есть НАТО и Советский Союз. Ага. И вот это все происходит на стыке. Вот, преступность, которую нельзя побороть, то есть власти вынуждены этот город закрыть. Главный герой, которого там свои какие-то проблемы, он просыпается из больницы в больнице и понимает, что там никого нет, города не выехать, грубо говоря, на улице одни банды. И вот это все вот сюжет, он вот создает атмосферу этих 80-х, когда вот преступность, банды какие-то, вот фильма «Побег из Нью-Йорка», потом он главный герой, мы его... Ну, как бы это будет такой спойлер, но если присмотреться, то можно заметить, что он с такси, да? И тут отсылка к фильму с Де Ниро «Таксист», то есть он тоже такой военный, то есть полицейский, да, который вынужден работать там, возить каких-то людей, какие-то грузы туда-сюда. И по мере игры и сеттинг сам, и сам сюжет, он будет подталкивать игрока к тому, что игрок будет менять свое отношение к окружающему, и постепенно игра будет из вот такого экшена переходить больше такому адвенчур-варианту. Чем дальше, тем сильнее будет все меняться. То есть уже не будет там каких-то перевозок, будут какие-то другие элементы, другие вещи. Плюс в той версии, которую ты видел, там часть механики вообще отключена, потому что мы сейчас активно это все доделываем, дорабатываем, и будут такие мини-элементы менеджмента базы. То есть у главного игрока будет гараж, в котором он будет там апгрейды какие-то свои машины совершать. Он сможет выращивать там нелегальные вещи, не знаю, там травку, вот такие вот вещи. То есть и ему надо будет как-то вот за этим всем следить. Вот. То есть мы стараемся сделать так, чтобы механика не была однообразной. То есть это не был тупо битэмап, где ты идешь, как Street of Rage, да, справа налево всех бьешь. Вот. И у тебя появляется дополнительный комбо, ты еще продолжаешь бить. То есть мы стараемся включить сюда много разных механик, чтобы все, кто в него играл, то есть разные люди могут в игру поиграть, всем было что-то интересное в игре. Я понимаю, что, допустим, если кто-то любит пазлы, он не будет играть, допустим, в Adventure, да? Но если там будет какой-то элемент пазла, он все равно 5-10 минут поиграет. И это уже будет приятно, если в твою игру 5-10 минут поиграли.
Окей. Расскажи тогда поподробнее, а то мы уже перешли к сюжету. Ну, так про жанр, скажем так. Вот, типа, это beat'em up. Про сюжет ты уже рассказал, про сеттинг. В чем, собственно, геймплей? Можешь с самого начала, прям вот с мужика с пистолетом и непристойным предметом.
Так, ну, короче, смотри, значит, геймплей там очень простой, да, ну как, в каком смысле простой? То есть мы не изобрели геймплей, как Кодзима, например, да, у нас не симулятор ходьбы, к сожалению. Вот, это обычный битэмап, который мы смешали с экшеном и с адвенчуром. Вот, если мы еще точно не знаем, получится ли у нас или нет, вот, но, возможно, у нас в игре будут элементы, которые будут очень сильно напоминать Катану Зеро. Вот, имеется в виду, что главный герой сможет заходить внутрь здания, и там будут здания, где у нас еще будет вот, игра, похоже, будет переходить в таком же режим, как вот Katana Zero, полная 2D, без изометрии, да, можно будет иметь такие элементы, как стелс, как в Katana Zero, когда он прячется в тень, выходит из тени, то есть это мы планируем это реализовать. Посмотрим по финансовым возможностям и по времени. Возможно, можно будет перевести это, допустим, на следующую какую-то часть игры, которая, возможно, выйдет. Вот, но это не точно. Но пока что, что по геймплею получится, это однозначно, это будет чистый бета-мап, это будет раннер, то есть вот на машинах, если ты видел там в начале демонстрации, есть место, где мы на машине сразу начинаем игру. Вот, плюс... Это будет такой менеджмент стратегический, то есть вот база, апгрейды, улучшения, продажа, покупка, то есть в игре будет, по большому счету, машина будет завязана на топливо, которое игроку придется искать, потому что без машины он некоторые миссии не сможет выполнить, а без топлива он просто не может пользоваться машиной. Соответственно, ему придется проходить какие-то сайд-квесты, чтобы добыть это топливо, либо деньги, на которые он сможет топливо купить. Вот, смысл игры будет в том, чтобы заработать определенное количество денег на покупку пропуска из этого города, который закрыт. То есть там будет цель игры стоять именно в этом. Но мы постараемся сделать так, чтобы игрок никак не смог добрать эту сумму, не пройдя все сюжетные миссии. Вот. Вот это в основном это будет наша механика. То есть мы на этом будем концентрироваться. Что касается вот этого колоритных персонажей, которые вот одного из которых ты сказал, мужика там с пистолетом, в сам город он разделен на части между разными бандами. Вот. Это вот один из главарей одной из банд, который там, он держит этот клуб. Вот, этот товарищ, у него есть сеть магазинов, в котором, собственно, главный герой будет затариваться. Вот, мы почему решили именно с четвертой миссии начать демонстрацию, потому что четвертая миссия будет самая забавная, то есть там вот этот персонаж Даниэлс, Пабло, да, они вот из одной группировки, как будто, как бы они в непонятных отношениях между собой находятся, и сам понимаешь, в общем, это очень, очень смешно. Нет, и это смотрится, да. Так. Да, и мы стараемся сейчас на самом деле привнести много юмора в игру, потому что она очень серьезная получается, и не совсем будет совпадать такая серьезность с этим жанром. То есть, если такую серьезную игру делать, можно было бы уже идти в сторону каких-то квестов, да, где делать полноценный квест, там какой-то детективный. И сейчас надо игру разбавлять, и мы стараемся разбавить вот такими персонажами, и я думаю, у нас хорошо получается. Вот, мы недавно вот буквально смотрели анимацию босса, одного из главарей одной из банд. Тоже очень колоритный персонаж. Вот, сейчас опять спойлер будет, потом меня парни будут ругать. Это такой египтянин, который продавал сувениры на Манхэттене, но потом вот благодаря тому, что вот такая ситуация в стране сложилась, теперь он сколотил свою банду, и вот он вот активно терроризирует вот эту часть города, в котором еще остались жители. Вот, и это вот... Вот игра будет состоять вот из таких боссов, мини-боссов, которые будут в конце каждой главы, через каждые несколько миссий подводить игрока к той точке, в которой, собственно, игра закончится. И что мы, и я надеюсь, мы с помощью вот этих вот таких вот персонажей и всей истории сможем рассказать тем, кто будет играть в эту игру, те мысли, которые мы хотели до них донести.
Могу сказать, что здорово, что вы делаете упор на проработку таких вот маленьких деталей, потому что даже за короткое демо и диалог, который, если честно, я посмотрел раз 12, потому что я не сразу понял, как играть вот самую первую сцену с машинами, я вот ощутил вот этот вот интерес просто к характеру даже главного героя, собственно, роль которого мы отыгрываем. Есть вопрос, скажем так, из зала. Я должен был его задать в самом начале, но задам его сейчас. Собственно, как ты начинал, чем до этого занимался и с каким опытом ты организовал студию?
Короче, это больная тема. В общем, не знаю, сейчас зал скажет, что я совершенно сумасшедший человек. Ну, начнем с того, что самого базиса, чтобы было понятно, почему я к этому пришел, да, значит, компьютерными играми я увлекался, наверное, с класса второго, когда первый раз в жизни получил это благодаря моему отцу такой советский компьютер БК-001001, еще во времена, наверное, Советского Союза, я даже не помню, наверняка это был еще Советский Союз. Вот, с тех пор я играю много, даже когда не играл, всегда следил за новостями индустрии, был в курсе всего, что происходит. И как-то жизнь так сложилась, что я оказался в нефтянке, то есть я оказался не в сфере гейминга вообще, я ушел в нефтянку, но в нефтянке всегда крутился около софта и в разработке участвовал именно промышленно, софта, был проект-менеджером в одной иностранной компании очень долгое время, 12 лет там отработал, и в какой-то момент, находясь не в России, в другой стране, где я работал последние несколько лет, вот, ко мне пришла такая мысль, что я занимаюсь тем, что мне не нравится, и занимаюсь этим практически всю жизнь, это вообще отвратительно, собственно, заниматься тем, что ты не любишь. Вот. Я понял, что надо уйти с работы и заниматься тем, что мне нравится. И, в общем, написал заявление по собственному желанию. Вот, ушел оттуда и решил, что мне нужен гейминг, я хочу заниматься разработкой игр, я хочу заниматься тем, что мне нравится, что будет нравиться каким-то людям, которые в этот будут играть. Потому что, когда ты работаешь на большую компанию, корпорацию, делаешь как любую работу, которую ты делаешь, это не твое, не твоя работа, это работа, это детище корпорации в любом случае, да, в итоге. И не знаю, как бы никакого морального удовлетворения ты от этого не получаешь никогда. В общем, вкратце вот так. И когда я ушел, как я уже тебе вначале сказал, я пробовал найти людей, с которыми можно было бы работать. Оказалось, что это очень трудное дело, потому что на самом деле, если как бы когда-нибудь пробовал найти человека в себе в команду, то людей, которые хотели бы работать, очень много. Но как только ты начинаешь с ними работать, ты понимаешь, что либо это люди, у которых недостаточно знаний, то есть они не могут реально вытянуть то, что ты ожидаешь от них получить, либо это неответственные люди, которые, собственно говоря, не готовы придерживаться какому-то графику, да, не готовы работать, вот, несмотря даже на то, что ты готов им, собственно, платить те деньги, которые они у тебя запрашивают. Вот. Вот так вот. Ну, как бы это у меня заняло какое-то время, где-то порядка 3 месяцев, 4 месяцев. Я занимался поиском людей, но вот я говорю, мне очень повезло, я встретил Евгения, вот он на Украине сейчас, вот, встретил Дмитрия, он вот в Белоруссии, встретил Егора, и мы как-то вот объединились, сразу как бы поняли, что это нам нравится, то, что мы друг друга понимаем, и первым делом мы решили сделать игру, которая будет очень легкой, и в которой мы сможем склеить команду, то есть чтобы лучше друг друга понимать и понимать, что мы все ждем, как это все работает. Идея была сделать такой мини-гоночки. Вот, и мы решили сделать Redbox геометрию на мобильные платформы. И в итоге оказалось, что это маленькая игра, которую мы рассчитывали закончить за 2 месяца. На самом деле у нас от него полгода. Вот. Причем мы особо туда не вкладывали ни стараний, ни ничего. И как бы игра получилась более-менее. Это очень экспериментальная механика. Мне лично она не очень нравится, но как склеивающий компонент команды, мне кажется, она удалась, потому что и музыка получилась хорошо, и сам геймплей, и самое главное, код работает, и мы опробовали команду в деле и поняли, что все работает. И после этого переключились Down in the Dark, и движемся в направлении разработки и к релизу.
Ну, такая, получается, почти идеальная бэкстория, кроме вот старта.
Ничего идеального тут нет. Идеальная она была бы, если бы, знаешь, если бы я после института, когда институт закончил, я вышел бы из института, сказал, все, я вот закончил институт, я понял, я иду в геймдев. Это был бы идеальный бэкстори, я бы уже там работал бы лет 15, и теперь бы я бы, как сказал бы, все, я 15 лет отработал в компании, я знаю все, я ухожу, открываю собственную студию и буду начинать. А когда ты уже отработал 12 лет в другой индустрии, переключаться на геймдев очень сложно, потому что на самом деле... Очень, индустрия очень сильно отличается от любых других индустрий, да, вот геймдев, мне кажется, он более близок к интертайменту, да, вот на самом деле это и есть интертаймент, то есть, да, это массовая культура.
Развлечение, и здесь, да, конечно.
Да, да, это развлечение, здесь надо быть как бы в тренде и понимать, что масса именно ищет и хочет, потому что очень часто то, что какие идеи у нас есть, вот мы оглядываемся назад, понимаем, что в это играть просто никто не будет. Вот у меня моему старшему сыну 10 лет, я иногда даю ему поиграть в те игры, которые мы прототипируем и хотели бы выпустить, и смотрю на его реакцию, когда он говорит нет, но при этом он играет какие-то игры типа там Granny, вот, да, которая вот помнишь недавно на мобильных этих платформах была Angry Granny, вот.
Да, это злая бабка.
Да, да, вот он с удовольствием играет, то есть вся его школа играет в эту игру. И ты смотришь на ребят, которые вот маленьких, да, они просто в это играют, и ты понимаешь, что это либо надо жить в этой культуре, чтобы понимать, что эти дети хотят видеть, допустим. Потому что дети, это на самом деле вот этот возраст, 10-16 лет, мне кажется, это тот возраст, который больше всего играет. На данном этапе, по крайней мере, то, что я вижу своими глазами. Дальше уже выше там 16 лет, наверное, до 20, может быть, 8, это уже более такие игроки, которые более осознанно делают выбор, они менее подвержены вот такой массовому, грубо говоря, психозу, когда закидывают такие игры, и дети начинают в них играть. Поэтому очень трудно переключиться с одной индустрии в другую индустрию, но стараемся, надеюсь, получится переключиться полностью и будем двигаться.
Может быть, у тебя есть какой-то опыт такой, типа, вот ты перешел из индустрии, из одной сферы в другую, и, ну, тебе что-то надо было наверстывать, ведь по-любому тебе надо было что-то наверстывать, ты же занимался совершенно другим, или у тебя всегда это было...
Нет, естественно, ты совершенно прав, и мне все пришлось наверстывать, геймдизайн пришлось наверстывать, хотя, вот смотри, такой момент интересный, да, когда ты играешь в игру, ты как бы много играешь в разные игры, и у тебя складывается ощущение, что ты можешь сделать такую же игру даже лучше. Вот я уверен, у многих такое ощущение есть, у многих игроков, да, когда они в игру играют, говорят, о, это такой момент, можно было бы там сделать лучше, что за глупая история. А когда ты приходишь в индустрию как разработчик, и ты хочешь такую же игру сделать, и ты понимаешь, что, как бы, собственно, у тебя никакого опыта нет, и некоторые вещи, которые тебе казались раньше нелогичными, ты их просто сам даже придумать не можешь на этом этапе, да, дизайна, потому что расчет баланса уровней, там, других вещей, и ты их просто не понимаешь, когда играешь в обычную игру. Вот, и для тебя это как само-самой разменишься, а на самом деле это большой труд, и надо это понимать, то есть какой-то базис все равно надо изучить. Вот, какие-то лекции прослушать на эту тему. Вот, это первое. Второй момент, это, конечно, программирование. То есть я знал, я писал на C-Sharp, вот, но то, что я писал по, не скажем так, это была не необходимость, потому что моя основная работа не требовала от меня умения писать на таких языках. Это было как бы хобби, да? А здесь, когда ты приходишь в разработку, и ты, если не умеешь программировать, то ты, грубо говоря, как будто без одной руки. Да, неважно, какой ты великий там геймдизайнер, но я думаю, что надо уметь хоть что-то писать. Вот, потому что иначе очень трудно будет. Вот, сейчас мы с Дмитрием, Дима у меня лид-программист, то есть он весь код практически на нем, но все равно есть какие-то элементы, которые, чтобы его не нагружать, потому что у него очень сложная работа, ему приходится писать там AI и все остальное. Вот, какие-то элементы, тот же самый UI и все остальное можно самому сделать, запрограммировать, и не надо человека напрягать лишний раз лишней работой. Вот, художественные какие-то, да, вот именно в плане композиции, и других элементов. Вот у меня это до сих пор страдает, я постоянно какие-то вещи смотрю по поводу вот как выстроить композиции и все остальное, чтобы правильно собрать сцену. Недостаточно, чтобы художник нарисовал сцену, достаточно, что как бы требуется, чтобы еще человек, геймдизайнер или человек, который склеивает твою сцену внутри движка, неважно какой это движок, вот, он понимал, что такое композиция, он мог правильно это все склеить, чтобы в конце это выглядело гармонично. Вот, у нас, ну, допустим, в игре мне не нравится, там есть такой момент, когда идет диалог, у нас открывается окно, и машина, допустим, движется, или игрок, да, то это диалоговое окно иногда как бы может просто перекрыть, допустим, твою половину твоей машины или твоего игрока. Это очень отвратительный момент, на самом деле. Как бы, когда ты в этом не особо паришься, то это как бы нормально. Но когда ты смотришь это как игрок, то тебе непонятно, почему диалоговое окно, например, закрыло главного персонажа. Это нехорошо, и надо сдвинуть. Ну, то есть надо изучать, надо подтягиваться. Я этим занимаюсь каждый день. Вот, и нет предела совершенству, надо каждый день и как можно больше заниматься этим. Особенно, если ты начинаешь только-только, и у тебя опыта нет, то в любом случае и мне, и всем приходится подтягиваться.
Ну, это... Я даже, честно говоря, не ожидал на такой развернутый ответ. Здорово, что, получается, у тебя есть, ну, не просто желание, как бы, сделать что-то, вот, типа, у меня всегда была мечта какая-то, там, надо что-то сделать, вот, а ты понимаешь, сколько всего нужно сделать предварительно, как нужно подготовиться и как нужно не просто готовиться, а сопровождать себя в процессе разработки, что это очень важно, потому что многим этого не хватает, вот так вот, если вспомнить все случаи, когда мы общались с ребятами. Бывают люди, которые считают, что, ну, типа, нет, у них есть классный... Вот это, знаешь, стандартная история, типа, у меня есть идея, она клевая, я вот сейчас ее сделаю по бырику, и будет вообще огонь просто.
Да-да-да, это нормально, мне кажется, это связано с возрастом, знаешь, чем моложе человек, который занимается разработкой, то есть тем амбициознее его идеи, да, это нормально, вот, и это надо приветствовать, потому что, знаешь, от таких амбиций потом вырастают нормальные, серьезные ребята. Главное, чтобы они не сломались. То есть вот если у человека есть такой амбициозный план, что вот он выпустил, завоевал полумира, у него не получилось, чтобы он не раскис, знаешь, и не сказал, фу, я неудачник, у меня больше ничего не получится. Надо просто понимать, что не получилось, ну и, знаешь, это не конец. Всегда можно придумать план Б, другую идею и двигаться вперед. То есть это самое главное в данном случае. Как бы спасибо тебе. Что касается меня, то знаешь, к сожалению, приходится реалистично оценивать свои способности и видеть то, что ты делаешь. Иначе, как бы, если рассматривать просто вот, смотри, игрострой как бизнес, да, не как просто там, допустим, хобби, мечту и все остальное, то это очень жесткое место. Вот здесь, как бы, ну, с одной игрой, с двумя ты можешь ошибиться, но третья игра, и ты уже конец. То есть, если ты платишь зарплаты, то ты останешься без денег, и ты подводишь не только себя, ты подводишь людей, которые на тебя рассчитывают. Это еще хуже. Вот, и потому что они остаются без зарплаты, им приходится что-то делать, где-то искать, а у многих ребят там свои проблемы, о которых мы не знаем, да. Вот, и, к сожалению, да, это вот приходится оценивать реалистично, учиться, трудиться и стараться что-то делать.
Окей, спасибо за такой развернутый ответ. Перейдем к следующему вопросу. Тут я пока свой список отложил. Спрашивает снова Сергей с контактчика, есть ли какой-то маркетинговый план и, скажем так, финансовые ожидания, что типа вот мы столько собрали, значит, все хорошо. Или как это у тебя формируется?
У нас на самом деле планов очень много разных написано на бумаге. Там порядка, не знаю, 30 документов у меня разных уже написано по этой игре. Вот, на самом деле мы ни на что не рассчитываем, потому что все это вода. Давайте честно будем разговаривать. Вот, рассчитать правильно какие-то финансовые ожидания от игры, которые делает инди-команда без имени, это очень-очень неблагодарное дело. Вот, ну, статистика Стима говорит нам, что любая инди-игра в 99% случаев продается от 0 до 3000 копий. Вот. Мы рассчитываем получить эти 3000 копий, это наш минимальный порог. Вот. Максимальный порог у нас, я не помню, там порядка 20 тысяч копий, да, мы хотели бы получить. Маркетинг у нас рассчитан, да, мы планируем закупить рекламу на Гугле. YouTube мы не рассматриваем блогеров, как закупку, потому что наша практика с Redbox геометрией на YouTube показала, что от YouTube пришло меньше всего трафика. Вот, трафик приходил от таких ресурсов, как 4PDA и такое вот, такие подобные ресурсы. Так что мы планируем закупить у Google, мы планируем размещать баннеры на известных ресурсах за границей, в России. Вот, это наша основная маркетинговая идея.
Вот. Google мы планируем размещать.
Да, это у нас еще один человек в чате присоединился.
Эхо, да, я понял. Вот, ну, в общем, так, вот такая идея. То есть минималка у нас это 0, максималка 3000, где-то там 3-4 тысячи, вот. Это то, что по нашему плану на продаже. А маркетинг это у нас Google и баннерная реклама на разных ресурсах. Вот, к сожалению, у нас нет отдельного человека, который бы занимался бы маркетингом. Я как-то попробовал поискать людей, которые бы взяли на себя эту задачу, но как-то что-то я вообще не нашел адекватных ребят, которые бы хотели, имели желание и могли бы этим заниматься.
Желающих заниматься маркетингом. Ну да, это как бы у всех инди это всегда вот такая как бы ахиллесова пята, что делать игры клево, рассказывать про игры клево, а вот заниматься всем этим маркетингом и креативами, это, блин, скука унылая, и это вообще не про игру.
Да, ну, знаешь, тут еще такой момент очень, очень плохой для меня лично, да, что почему-то вот, хотя я вот как бы в компании, где я работал, просто не хочу их рекламировать, вот, занимался в том числе Direct Sales, да, то есть был там focal point в России по Direct Sales, вот, но все равно это никак не перекликается вот с тем маркетингом, который нужен для игр. То есть этот опыт мне вообще не помог здесь в продвижении продукта. Здесь конкретно надо иметь какой-то вот свой вот этот entertainment маркетинговый опыт, чтобы понимать, как вот продукт здесь продвигать. И учиться этому, то есть это еще дополнительная нагрузка, потому что тебе приходится очень много времени уделять на все эти вещи, и не остается тогда время на игру вообще. Вот, поэтому сейчас вот если ты посмотришь, там у нас, допустим, наш веб-сайт, он заброшен. У меня первое время просто там очень сильно ругали в ВК, в нашей группе, что это за веб-сайт, либо вообще закройте его, вообще уберите. Ну, как бы закрыть мы его не закрыли, но просто нет реально рук, чтобы заняться вот веб-сайтом и привести его в какой-то порядок, в человеческий вид. Вот, группа ВК, то есть мы даже там не успеваем обновлять картинки, потому что тупо не хватает времени.
Некогда, вот. Это понятно. Судя по тому, как вы детали прорабатываете, ну, понятно, что вы занимаетесь по большей части игрой. Хотя вот в предыдущем выпуске к нам приходил Сережа Юркин, он говорит, что как это ни странно, если визуальная игра неприятная, она у вас приятная все-таки, имеет смысл ну, хоть что-то выкладывать. То есть он в свое время выкладывал тоже какие-то картинки, ну хотя... Тоже спорный момент, потому что он выкладывал их на таких ресурсах типа DTF, где народ просто ну, проходит по несколько тысяч человек, даже десятков тысяч человек в день. Ну и вариант зацепить там кого-то есть. Ну, в общем-то, он рекомендовал, что ну хоть что-то публикуйте, чтобы люди видели, что процесс идет. И давали фидбэк, самое главное, еще до того, как вы что-то сделаете, а это окажется, например, не очень.
Ну, мы сейчас, знаешь, какой у нас план? Мы сейчас планируем пойти вот каким путем? Мы сейчас хотим в ближайший месяц, может быть, закончить демонстрационную часть игры, вот ту, которую ты играл, довести его до конца, финального качества, ну, более-менее финального качества, потому что, понятно, дальше мы будем еще улучшать. Сейчас вот мой главный художник Женя, он требует перерисовать главного героя, потому что мы этого ГГ рисовали в свое время еще в самом начале, и он как бы не очень красиво получился. Вот, он требует, чтобы мы его перерисовали, потому что получается, что игра, окружение, она становится намного более привлекательной, чем главный герой, да, имеется в виду внешний вид спрайтов. Вот, если все же он добавит нас, и мы будем его перерисовывать, тогда как бы немножко чуть позже демонстрация будет готова. Но все равно, наша задача сейчас такая, мы доводим до конца демонстрационную миссию номер 4, вот, запускаем Steam-страницу и одновременно с этим начинаем активно игру выкладывать на всех ресурсах и давать людям доступ бесплатно поиграть в демонстрацию. Вот, и даем возможность делать предзаказы. И от этого уже будем дальше отталкиваться по поводу дальнейших финансовых вложений и трудозатрат. То есть, если мы увидим, что есть предзаказы, скажем, на уровне, на той, на котором мы ожидаем увидеть, это 10% приблизительно от продаж, тогда мы, естественно, дальше продолжаем в таком же темпе также вкладываться и физически, и морально, и финансово в игру. Если увидим, что мы не дотягиваем до этого уровня труда, ну, как бы предзаказов, тогда, естественно, немножко ослабим хватку в плане сюжетных моментов и такой проработки каждого персонажа, и будем стараться уже непосредственно как бы закругляться с механиками и далеко не уходить, чтобы сохранить финансовые ресурсы на следующий проект или на продолжение этого проекта уже с более глубокими механиками, может быть, которые будут больше интересны массовой публике. Вот так, такой вот наш план. Я вот сейчас секреты все рассказал.
Да, мне кажется, ты почти все уже выложил такое из вот всяких, скажем так, из шкафов все секреты и всех скелетов почти подоставал. Даже сюжетные некоторые раскрыл раньше времени. Вопрос у меня про персонажа вот как бы очень личный, потому что он очень похож на Киану Ривза.
Это на самом деле камень в огород Евгения. Вот. Нет, на самом деле мы его рисовали с Роберта Де Ниро, вот. Но почему-то в какой-то момент Женя решил, что он должен чем-то еще напоминать Киану Ривза. Не знаю, почему он так решил. Видимо, он был под впечатлением от каких-то его фильмов или, может быть, от Сиберпанка. Вот. Но да, он внешне немножко напоминает, но это не он. Вот. Это скорее такой образ... Это Роберт Де Ниро, это Киану Ривз и это, скорее всего, Курт Рассел. Вот это вот как будто три в одном, да?
Это я понял. А я уж было думал, что он в какой-то момент повернется в экран и скажет, типа, you are breathtaking.
Возможно. Возможно, это хорошая идея, стоит что-нибудь такое делать. Нет, на самом деле он будет поворачиваться в игру и закуривать сигарету зажигалкой, которая у него никогда не загорается. Не зажигается.
Так, если про Курта Рассела мне понятно, какой образ вы берете как бы за основу, то Де Ниро все-таки, мне интересно, фильм какой вы, в каком
такси.
Фильме?
Таксист,
я понял.
Да. Он там очень нам подходит именно всем своим поведением, то есть вот такой вот надломкой социальной. Вот. Я думаю, что наш ГГ, он где-то вот к концу, наверное, игры он будет очень сильно напоминать этого персонажа.
Окей, вопрос еще тоже такого характера. А почему вы назвали Down in the Dark? В чем, собственно, игра слов в этом? Или тайная задумка, или это вообще рабочее?
Так, подожди, я тебя плохо слышал. Тут что-то как-то... Ты имеешь в виду, почему мы игру саму так назвали?
Да.
Но это связано с чем? Тем, что мир скатывается как будто во тьму, там сам мир, то есть не конкретно вот этот участок, грубо говоря, планеты, да, вот этот город, а весь мир скатывается во тьму. То есть там, я просто не хочу тебе весь сюжет рассказывать и слушателям тоже, потому что потом просто не будет интересно в игру играть, вот, но я как бы уже вначале сказал, что там уже война идет. И сюжет игры, он очень будет сильно связан с этой войной, которая идет. И в конце там произойдет вещи, то есть игра закончится на очень таком, на темной ноте, скажем так.
А, вот это был довольно жесткий спойлер.
Да. Но это еще не спойлер.
Ну да, я что-то вспоминаю, если вспоминать «Побег из Лос-Анджелеса», там тоже же все заканчивается на таком открытом финале, что типа все... Все пошло совсем, ну, блин, как бы не матюкнуться-то в эфире. Ну, короче, весь мир окунулся во тьму и улыбается только Курт Рассел и вот как бы работает. А есть еще такой вопрос, коли игра такая сюжетно ориентированная, это ощущается прям с первого момента, будут ли, ну, твисты, наверное, будут какие-то, правильно?
Да, однозначно.
А будут ли повороты сюжета, где игрок может делать выбор? Какая-то нелинейность. Например, анлочатся одни миссии, закрываются другие. Это может повышать и реиграбельность, и, ну, собственно, живость мира.
Вот это хороший вопрос. Сразу отвечу, что не будет. Вот. Почему не будет? Потому что изначально в самом начале, вот, то есть буквально вот мы об этом разговаривали 8 месяцев назад, это у нас была отдельная тема дискуссии, мы очень долго с Димой это обсуждали, вот, мы планировали иметь даже выбор во время диалогов и, соответственно, разветвлять сюжет, но когда ты уходишь в таком, такое направление, когда у тебя разветвляется сюжет, у тебя есть очень много разных квестов, которые надо выполнять, да, и разные вещи, это растягивает время разработки, это раз. Потом это очень трудно совместить с битэмапом и экшеном вообще. То есть это уже больше какой-то надо было делать экшен-РПГ в таком случае, да, в моем понимании. Вот. И мы решили на данном этапе, то есть вот ты меня прям заставляешь спойлеры говорить, не хочу. Вот на данном этапе, вот конкретно в этой игре, в этом конкретно куске игры, который мы будем выпускать, этого не будет. Но если у нас получится выйти на тот минимальный уровень продаж, который мы планируем, то следующий кусок игры, он будет уже больше как раз экшен-РПГ, чем beat'em-up adventure. И тогда там будут вот те моменты, которые вот ты спрашиваешь.
А beat'em-up предполагал в большинстве случаев кооператив. Вы планируете мультиплеер добавлять в какой-то?
Да, есть такой план. Это мы планируем выпустить отдельным дополнением. Это будет отдельный DLC, и там можно будет играть вдвоем за мужского и женского персонажа. То есть там будет у нас будет женский персонаж в игре. Вот, сейчас не буду говорить, кто, сразу говорю. Вот, это будет очень жесткий сюжетный поворот. Вот, который ты спрашивал. Я уверен, что никто просто никогда не узнает, какой этот поворот, что это ожидает его в будущем. Это будет очень интересно. Вот. И этим женским персонажем можно будет играть в отдельном DLC, и вместе с как раз Терри можно будет вдвоем играть.
Ну, это очень похоже на. Вот мне первое, что в голову пришло, в Dragon Age первом там был основной персонаж, который с тобой бегал, ну и появлялся в сюжете, это Лилиан, по-моему. И для нее выпустили отдельный DLC про ее бэкстори как раз. И вот у вас что-то типа того, только он еще будет новый режим поддерживать, типа коопа, правильно?
Такой да, пример. Да, есть такое. Ты сейчас сказал, я сразу вспомнил, потому что первый Dragon Age я как играл очень много, и когда да, есть такой момент. Может быть, это подсознательно пришло такое, но на самом деле я больше ориентировался на то, что когда игрок поиграет в основную игру, то есть мы же все-таки делаем сюжетно ориентированный, да, такую игру, и хочется, чтобы игрок, когда у него играл, он хотя бы, ну, как бы, знаешь, прочувствовал, вот, что, собственно, происходит. Не просто тупо там бил всех этих чуваков, которые там на него нападают, но хотя бы у него было какое-то понимание, кто это вообще такие и зачем они хотят его убить, да? Вот, обычно, когда играешь, там такие игры, там, например, как Street Rage, вот, ты идешь, ты просто всех бьешь, знаешь, что там похитили там какую-то твою невесту, и ты идешь там спасать. Вот, ты их бьешь и не понимаешь, ну, что они тебя хотят, ну, это банды какие-то, кто их послал, зачем? А здесь ты как будто будешь, ты будешь понимать, кто эти ребята. Вот ты даже заметил там демо-версии, они, то есть, Дэниелс, он говорит, что тут просто никто не ходит, потому что вот эта улица, она принадлежит этим людям, а они как бы этой банде, да, они не любят гостей. Вот. Ну, то есть, понимаешь, что ты просто зашел на их улицу, они поэтому тебя бьют. То есть это не просто какие-то ребята, которые там вышли из подворотни и хотели просто кого-то побить, поймали тебя первого и начали тебя избивать. Ты просто сам зашел туда. И здесь вся игра будет такой. То есть здесь какие-то действия будут происходить не потому, что вот тебя именно хотят конкретно тебя, ну, по крайней мере, в начале игры мочкануть, да, а потому что ты просто там оказываешься в тех местах, где тебя потенциально как бы не должно быть. И мы хотели, чтобы люди это поняли, а дальше уже, когда вот этот женский персонаж появится, отдельным DLC мы сделаем уже такой более расслабленный вариант, где можно будет уже получить удовольствие, просто избивая всех направо-налево. Ну и, соответственно, у нас будет возможность DLC еще больше потянуть игру в плане графики, добавить больше спецэффектов и других вещей, и тогда будет более интересно вдвоем мочить всех этих спрайтовых персонажей.
Мне вот как раз спасибо, что напомнил про эпизод с этими чуваками. Знаешь, чего не хватило очень сильно? Чтобы ощущалось, что это квартал каких-то вот таких ненормальных чуваков, было бы круто, если бы вот когда ты заходишь на их улицу, ты встречал их не только, ну, идущими на тебя с топорами, а стоящими, просто разговаривающими о чем-то, и вот как, знаешь, в стандартных играх стоит какой-то чувак такой, эй, ты, типа, ты куда пошел? Иди сюда, я тебе сейчас начислю немножко по лицу. Было бы здорово, чтобы чуваки выходили не спереди, а как раз с вот этого заднего фона, где в основном дома. То есть я не очень почувствовал вот этот переход между старым, старой территорией и новой, а просто неписи, которые бы стояли, какие-то рандомные разговоры вели между собой и обращали внимание на персонажа, они выглядели бы, мне кажется, намного более живо. Вот у меня сейчас такая идея пришла.
Да, ты как бы абсолютно прав, я тут 100% с тобой согласен. Это связано в первую очередь тем, что камера сейчас двигается, ну, в той версии, которую ты видел, камера движется очень, ну, как главный герой практически приходится подходить к правой половине экрана, чтобы камера двигалась, если ты заметил, да? Вот, сейчас мы это переделали уже, то есть вот в этой новом билде, который у нас вот сегодня-завтра появится, там уже камера движется уже где-то вот, когда игрок находится в середине, то есть мы уже видим тех людей, которые с тобой разговаривают. Они не просто там где-то за экраном говорят, у тебя просто там текст на экране появляется с их изображением, да? Ты уже полноценно этих ребят видишь. Что касается того, чтобы они стояли, есть такой план, мы хотим сделать так, чтобы они стояли у костров, там типа, знаешь, между собой как-то общались. И как только игрок попадает в зону действия их невидимости, они сразу к нему поворачивались, и тогда уже шел разговор. Вот, мы сейчас как бы работаем, тут надо понимать, что это живой процесс, то есть то, что ты видишь, это в твоей версии это была альфа 2.0, то есть мы наконец-то в 2.0, мы просто склеили все, и чтобы оно работало. И мы уже как бы сейчас дальше мы это полируем. Я планирую, что где-то вот мы на этапе альфа 5.0 уже получим более-менее такой билд, который уже можно будет называть продемонстрационный, пребета, да, какой-нибудь. Вот. И когда мы уже выпустим бета 1.0, и это будет, собственно, демка 4-й миссии, там уже будет все намного веселее. И мы каждый день что-то добавляем. Сейчас вот, ну, сейчас я не буду там еще больше спойлерить разработки, но вот, да, каждый день мы что-то добавляем. То есть экраны окончания миссии, начала миссии. То есть это больше будет похоже на какое-то, знаешь, полицейское расследование сами миссии. То есть когда ты нажимаешь на кнопку, у тебя будет мини-брифинг, да, то есть, грубо говоря, что это миссия, что от тебя эта миссия ожидает там. Сопроводить, там, довести или что-то еще. То есть ты будешь видеть какие-то вот, типа вот детективные папки, в котором эти дела будут храниться, потому что ты же все-таки играешь за полицейского детектива, который вынужден заниматься вот тем, что он занимается. И он этим занимается не просто так, а чтобы там, копить деньги, но параллельно он еще расследует какие-то там вещи, и ты это будешь ощущать. То есть ты будешь понимать, что ты вроде как оказался там развозчиком пиццы, но с другой стороны ты еще и полицейский детектив. То есть мы как бы будем всячески стараться повернуть игру так, чтобы человек окунулся в эту атмосферу. Вот правильное слово.
Да, понятно. Там по диалогам очень чувствуется вот этот вот момент копа и не копа. То есть чувак, блин, нет, наверное, я тут даже спойлерить не буду, кто кого-то подвозит.
Лучше не надо. Я тут за тебя уже заспойлерил уже пол игры, поэтому лучше ты не стоит тебе полностью спойлерить.
Да, так что характер персонажа здесь очень круто ощущается, поэтому вопросов к тому, будет ли хорошо подаваться сюжет, у меня нет. То есть, если за такую короткую демку я ощутил, ну, всех, как, конечно, кроме чувака в самом начале с розовой штукой в руке, если я за такую короткую демку ощутил примерно характеры, без каких-то там супер-кат-сцен, диалогов, камер и так далее, то наверное, дальше будет только лучше. То есть
кат-сцены тоже будут, знаешь, они будут рисованы, мы их, в принципе, нарисовали уже какую-то часть, да, но мы постепенно их будем интегрировать в общую сюжетную линию, потому что, ну, кат-сцены это, во-первых, долго, дорого и муторно, да, ну, скажем честно уже, как бы, и стараемся параллельно это все делать. Работаем, так что кат-сцены будет интересно. Ну, к сожалению, вот очень мне лично очень жаль, не получается особо с озвучкой, потому что, знаешь, мы хотели какие-то сцены озвучить, но потом мы поняли, что лучше вообще не делать озвучку, если у тебя нет достаточно денег, чтобы сделать хорошую озвучку. Лучше вообще тогда никакую озвучку не иметь. Но все равно, как ты заметил, там голосовые такие, есть какие-то эффекты, там, когда бьешь их, когда они падают, там, вот, всякие враги, да, NPC, постараемся какие-то варианты. То есть это будет такой, знаешь, а-ля 3DS, короче, когда вот там половина игр, там, пару реплик там какие-то люди говорили, потом дальше все писалось. Вот такая вот тема будет. По крайней мере, в этой части. А потом, когда уже будет, надеюсь, больше денег, постараемся полноценную какую-то озвучку сделать, хотя бы кат-сцен.
Ну, да, либо можно попробовать, ну, хотя это так себе решение, с учетом серьезности вашего сеттинга. В нинтендовских играх очень часто они добавляют какие-то очень странные голоса, типа «бари-бари-бари-бари-бари-бари».
Я понял, понял.
Вот, да. В Зельде, по-моему, то же самое встречалось несколько раз. Вот я так вспоминаю, что почти каждый нинтендовский проект — это вот какая-то абстрактная озвучка, и в очень редких случаях, наверное, вот для меня Divinity только откровением было, что это классическая ролевуха, в которой, блин, все диалоги озвучены, вообще просто ни одного нет, который бы был такой, типа, текстом, потому что ближайшая игрушка, которую я играл, была «Тирания», и там вот основные диалоги озвучены, а второстепенная, ну, будь добр, как в классике.
Да-да-да, в классике читай, да, согласен с тобой. Ну, знаешь, как бы я, может быть, бы с тобой бы полностью согласился бы и даже сказал, что это хорошая идея, если бы игра была бы рассчитана на, скажем так, более юный возраст, и это был бы реальная проблема, потому что, я не знаю, ты заметил или нет, но юная аудитория, она просто не читает, да?
Еще как, она, если голоса нет, она нажимает на скип мгновенно. Да даже если голос есть, тоже они скипают.
Да, вот это большая проблема, потому что если ты делаешь игру, скажем, там вот на эту аудиторию и не озвучил ее, то ты просто реально вот сразу можно эту игру делать просто для себя, да, то есть никто в нее играть не будет. Здесь все-таки мы рассчитываем, что какая-то аудитория будет более взрослой, и она как бы не будет нажимать скип все тексты и что-то будет читать, и это будет более-менее интересно. Ну, посмотрим, как говорится, как бы история покажет, кто был прав.
Да, в моем понимании сейчас дети как раз, ну, молодая аудитория, нельзя называть их детьми, потому что они уже нифига не дети, они как раз провоцируют разработчиков чаще всего задавать повествование через окружающий мир, то есть минимум диалогов унылых и максимум вот таких вот, знаешь, типа, я подошел к какому-то чуваку, он стоит с оторванной рукой, о, эта рука типа у меня, значит, он мне ее отдал. И вот у тебя так щелк в голове произошло, и ты такой, все, да, я все понял, что происходит.
Да, и... да, ну я не уверен, что это хорошо, потому что вот эта молодая аудитория, не дети, да, как ты сказал, она подталкивает индустрию, в моем понимании, немножко не в ту сторону. Если вот оглянешься назад, допустим, да, там лет 5 назад, то у нас было полно там сюжетных игр, которые, ну, как бы было приятно играть. Там они игрались по большому счету как фильм или как книжка, да, и было просто интересно и проходить, и читать. Если ты сейчас посмотришь на какой-нибудь там рейтинг, да, самых популярных, самых кассовых игр, то это нифига не сюжетные игры. То есть это именно игры, которые состоят из бесконечного экшена, вот, не имеют никакого текста, никакой смысловой нагрузки, но зато там экшен такой ого-го, да? То есть ты постоянно кого-то убиваешь, отрываешь, взрываешь, mm-hmm. и ну, как бы деньги там. И если ты сейчас делаешь игру, и ты планируешь заработать на этой игре, ну, как бы нормальные деньги, а как бы любая серьезная компания в первую очередь преследует цель заработать денег. Если какая-нибудь из игровых компаний, любая, тебе говорит о том, что мы как бы делаем игру для тебя, но денег мы не хотим заработать, ну это ложь, да? Вот, это не инди-разработчики, которые могут просто делать игру, потому что им нравится. Это серьезные ребята, которые должны зарабатывать, у них акционеры там есть. Вот, и они вынуждены не делать сюжетных проектов. Они вынуждены делать проекты, которые будут зарабатывать деньги. И, к сожалению, общество диктует, что игра должна быть с озвучкой, игра должна быть с экшеном, игре должны быть оторваны руки, люди, которые там разговаривают. Вот. И как бы тебя загоняют в такие рамки, что если ты хочешь продажи, делай так. Не хочешь продажи, ну тогда, знаешь, будь добр, тогда выкладывай свои деньги и как бы не рассчитывай на то, что ты какие-то деньги получишь назад. Ну, как бы посмотрим. Знаешь, я когда вот пришел на как бы немножко уйду от этой темы, я когда пришел в индустрию, то есть начал глубоко так изучать, кто чем занимается, вообще что такое инди-геймдев, да, вот, одиночные разработки, я просто был удивлен. Вот реально, мне кажется, на сегодняшний день инди это вот прямо какой-то двигатель. Потому что посмотри, какие там проекты ребят делают. То есть каждый проект это вот какой-то особнячком от вот того трендового продукта, который мы видим. Вот, даже несмотря на убогую графику, какие-то вещи, какие-то люди придумывают какие-то хитрые механики. Они даже вот эти пиксельную графику, которую рисуют самостоятельно, они как-то стараются приукрашивать, что-то делать. То есть они. Понятно, что они стремятся копировать более большие там проекты, да, больших братьев. Но все равно они это делают по-своему, по-другому, и мне кажется, что это очень здорово, когда вот сейчас мы в таком веке живем, когда вот, грубо говоря, любой школьник, да, юный молодой человек может взять самостоятельно и сделать что-то, что у него в голове, и может быть через это он будет начнет читать больше, и в конце концов может тренд поменяется, и мы сможем видеть людей, которые больше читают, и им это нравится. Больше, чем, по крайней мере, друг друга убивать там в компьютерных играх.
Ну, вот. Тоже верно.
Угу. Хотя здесь в наше время, вот, знаешь, как бы, если как бы, ну, чтобы не подумали, что я там прямо, знаешь, такой прямо против. Я, например, свидетель, как там все с ума сходили по Counter-Strike, да, в том числе и я. Постоянно в контру играли все. У нас были локальные сети везде, все играли в контру. Даже у меня на предприятии там корды наши, короче, они там вне работы тупо, короче, ставили все компы, которые были в контру, играли в Counter-Strike. То есть это нормально, то есть это неплохо. Но когда это начинает перевешивать сюжетку, это уже как бы не очень хорошо. Я потому что больше считаю, что компьютерные игры, они все-таки, кроме как бесцельного развлечения, должны хоть что-то приносить. Понимаешь, ты же ходишь на фильм, получаешь какие-то эмоции, плюс режиссер, допустим, фильма, он хочет какую-то идею донести, правильно? И я думаю, что игра это из той же цикла искусства. Вот ты как геймдизайнер, я думаю, поддержишь, что ты когда дизайнишь игру, ты вкладываешь в нее какой-то смысл, и тебе приятно, когда этот смысл доходит до игрока, правильно? Вот, и... А игрок не просто тупо играет в твою игру и не понимает даже зачем, и просто там, чтобы быть самым крутым игроком в твою игру. Нет, наверное, как бы немножко, мне кажется, как любой художник, тебе хочется, чтобы твою идею поняли.
Конечно, у меня даже был такой момент, я был диким фанатом Моровинда, и в самое начало в игре, второй фразой, которую тебе говорит персонаж, на которого ты встречаешь, было вписанное в контекст, типа, ну тебя даже вчерашний шторм не разбудил. И это самая первая фраза,
помню.
Джуб говорил. И мне было так приятно, когда я в отзывах на Google Play увидел несколько комментариев, что «О, а вы заметили типа отсылку к Моровинду? Это типа вообще круто». Причем, что самое странное, и в русском, и в инглише одна и та же фраза была, но именно русские отметили по большей части вот этот «даже вчерашний шторм не разбудил». Видимо, в контексте... А в английском, это как-то потеряло смысл, потому что это, фраза и фраза.
Знаешь, вот Моровинд, как ни удивительно, у нас в стране, он, по-моему, очень популярен, да? Я, по крайней мере, знаю многих людей, вот, моих знакомых, которые не особо там вот такие прям геймеры, да? Но они все равно играли в Моровинд, вот, когда ты спрашивал, во что играл, он такой, о, да, Моровинд играл. Вот, и да, игра их впечатлила. Потому что на самом деле, вот вспомни, на тот момент игра просто была эпохальная. То есть какой там был мир, и графика там на тот момент тоже, по-моему, была очень даже достойна. Это было здорово. Да, я помню эту фразу, и да, круто, что люди помнят, пишут. Это вот реально вот доставляет.
Да, это прям приятно.
Кстати, вот по поводу отсылок, если ты в демку играл, там, видел, там есть сзади такой каменный забор, он за домами идет. Если присмотришься, там на них, на этом заборе увидишь несколько таких интересных граффити, Snake, которые вот...
Snake.
Да, вот yeah, напрямую yeah. отсылают, короче, к фильму, то есть мы когда это делали, тоже там и в некоторых местах еще скрыты другие некоторые вещи, которые к другим фильмам отсылают, и тоже как бы стараемся много пасхал туда запихнуть разных, и посмотрим, удастся ли игрокам найти все.
Я сначала даже не придал никакого смысла, а потом оказалось, что да, это Змей Фрискин из... Или Фрискит, или как, по-моему, Фрискит его звали, из «Побега из Лос-Анджелеса».
Да, это отсылка. Граффити, мы некоторые граффити просто тупо оттуда, короче, скопировали, потому что мы хотим, чтобы он был похож на этот мир, вот, потому что в моем понимании, то есть как я этот мир себя представляю, что мы туда придем, то есть вот к этому фильму, это как будто прелюдия к тому, что вот фильмы показывают, по крайней мере, вот то, что я себе представляю, как я этот себе сюжет придумал.
Окей, это понятно, и звучит очень-очень, блин, люблю я игры с проработанным сеттингом и сюжетом, это прям, а еще и нарисовано хорошо, и продумано. Остался последний вопрос, и не так много времени, а вопрос, довольно обширный, это про технологическую сторону. Давай попробуем вкратце рассказать, на чем делается игра, и, собственно, почему, и с чем вы столкнулись при разработке.
Давай буквально быстро постараюсь ответить на этот вопрос. Делаем мы его на Unity. Почему решили на Unity? Потому что Unity больше подходит для 2D. Вот, почему не ушли какие-нибудь там супер-мега другие, короче, игровые движки, типа там гейммейкера, кокоса и каких-то других экзотических вещей, потому что Unity, он более распространенный, у него есть обширное, очень хорошо написанное руководство, большой комьюнити, который может в случае необходимости чем-то помочь, да, и есть великолепный Asset Store, если совсем уже там будет беда, можно что-нибудь там из этих ассетов прикупить и какую-то часть разработки быстренько закончить. Вот, ну плюс Unity очень хорошо работает на C-Sharp, а так как я знал C-Sharp изначально, да, то есть я как бы тут долго не думал, думаю, это хорошо подходит, надо его изучать, брать. И я уже какое-то время Unity изучал, так что мне легче было туда как бы войти. Вот, это первый момент. Второй момент, почему мы делаем на пиксельной графике, но это на самом деле сложный вопрос, это связано с моей ошибкой. Вот, я когда ушел в индустрию, я подумал, что пиксельная графика будет быстрее и менее затратно. На самом деле оказалось, что пиксельная графика — это не быстрее, нифига не быстрее совершенно. И это, не знаю, насколько это затратнее было бы, чем в 3D, но точно это сложнее, потому что покадровая анимация, особые художники, которые хорошо рисуют и хорошо анимируют, то есть этих людей еще нужно найти. И если ты как бы 3D, мне кажется, было бы легче в данном случае. Ну, да, но мы решили на этом, как бы раз начали, то и закончим на этом. По крайней мере, этот цикл игр Down in the Dark точно будет пиксельный и на Unity. Вот, стопнули с чем, но.
Извини, я вклинюсь. Да, тут, как чем? Бы, да, я тебя поддержу в том плане, что я бы сказал, что 2D легче делать на Unity, если бы у вас там, не знаю, лицо персонажа не было прорисовано до мельчайших деталей в пиксель-арте. А у вас графон прям, ну, приятный глазу. И, конечно, такие штуки, они дорого стоят. То есть это понятно. Пиксель-арт в понимании среднестатистического инди-разработчика, хотя, ну, не хочется никого оскорблять, это, ну, типа, два глаза, синее лицо и, как бы, ноль эмоций. А у вас даже на портретах персонажи прям детально прорисованы. Это фактически как... Как Papers, Please,
да, вот я так вот приближаешь. Совершенно с тобой согласен. Это фантастическая работа нашего художника Жени. Большое ему спасибо за это. Надеюсь, он слушает нас. Вот. Он реально очень талантливый парень. Реально просто очень талантливый парень. Я надеюсь, что мы сможем его удержать. Он не сбежит куда-нибудь за границу. Вот. Работать на каких-нибудь зарубежных больших компаниях. Но он молодец, он хорошо рисует, и нам просто очень реально повезло с ним познакомиться. Но, видишь, как бы он рисует хорошо, но нам еще нужно анимировать этих персонажей. И, к сожалению, если мы его еще будем просить анимировать, то это просто будет фантастически очень много, ну, как бы катастрофически много времени занимать, и мы просто никогда не закончим игру. Поэтому приходится совмещать, допустим, его спрайты с анимацией других людей, да, а если ты хорошо рисуешь, а другой человек плохо анимирует, то в итоге получается очень плохо, потому что ты вынужден после того, как ты нарисовал, ждать, пока тебя заанимируют персонажи, а потом анимированных персонажей еще раз перерисовывать, чтобы потянуть по то качество, которое ты привык иметь. Вот я про Женю с его лица сейчас разговариваю. То есть он, получается, он тратит двойное время. И поэтому первый раз, когда мы долго работали с нашим аниматором, в какой-то момент мы пришли к моменту, что дальше так не может продолжаться, мы не можем давать работу человеку, потом оплачивать ту работу этому человеку, потом еще раз оплачивать работу Жене, чтобы он еще раз перерисовал этих людей, да, вот. И мы сейчас как бы нашли человека, который рисует, в принципе, достаточно хорошо, и нам это нравится, и большинство вещей мы будем переделывать, перерисовывать, вот, и же часть перерисовали, вот. Возвращаясь к этому вопросу, какие технические моменты? Ну, самый главный момент технический, которым мы столкнулись, это искусственный интеллект. Вот. Опять же, это, скорее всего, связано с нашей ошибкой, вот, незнанием дела. Потому что мы полагали, что 2D это очень легко программируется, но когда дело касается искусственного интеллекта, поиска пути и всего остального, это оказалось, ну, не совсем легко. То есть пришлось очень много писать. И до сих пор у нас какие-то проблемы все время с управлением, с гравитацией, с физикой, с движениями и всеми этими вещами. Но мы как бы оптимизируем этот код. И знаешь, такой очень интересный момент, как бы многие люди полагают, что 2D это, ну, в плане производительности это очень легкотня, но обработка этих дурацких спрайтов, которые там начинают 50-60 там, штук одновременно ломиться к тебе там видеокарту, чтобы отрисоваться, это та еще проблема. То есть я вот говорю многим инди, что когда вы начинаете разработку, задумайтесь там 10 раз, нужна ли вам двухмерная графика. Если есть возможность работать 3D, лучше сразу идти работать 3D. Вот это лично мое мнение. Но, к счастью, к нашему, многие проблемы мы решили. Ну, сейчас некоторые проблемы до сих пор решаем, но надеюсь, все будет хорошо, мы все закончим, все решим.
Ну, вкратце, так было здорово послушать. Я, честно говоря, никогда не думал, у меня опыт Unity все-таки есть какой-то, и что двухмерная графика может вызывать такие сложности. Наверное, я никогда раньше не общался в эфире именно с людьми, которые работали с пиксель-артом. Вот такого уровня, то есть где нужно прям анимацию делать, физику и так. Ну и в принципе у вас довольно насыщенный получается видеоряд, у вас и освещение бликует на персонаже, и эффекты появляются, и огонь какие-то плюшки делает такие, то есть у вас достаточно эффектов так-то на квадратный сантиметр, и это только вот в демке.
Да, и ты там видишь, мы начинали работать еще в Unity 2018, он как бы не особо там освещение подогнано под двухмерную графику, там приходится изворачиваться очень сильно, чтобы получить, короче, какие-то эффекты. Там, ну, как бы технические моменты глубоко не буду уходить, допустим, в 2019 Unity они эти вопросы решили. Но мы так посмотрели с моим лидом-программистом вдвоем и подумали, что мы не будем переходить на 2019 Unity, мы останемся на 18 и закончим игру на 18. Там, даже несмотря на все плюшки, которые 19 дают. А уже следующий проект, если мы еще будем делать двухмерный проект, то однозначно будет на Unity 2019. И кто вот из ребят, кто слушает, кто хочет заниматься разработкой, если у вас план именно Unity и 2D, то это однозначно Unity 2019, никак не 18 и ниже.
Да, спасибо за совет. Это важно. У меня тут есть пара идей. Такой вот еще, это вот будет финальный такой вопрос. Ты сказал про искусственный интеллект и сложность его проработки. А есть ли вообще у Unity, то есть для поиска путей в трехмерке у них есть этот их пресловутый навмеш, и причем там даже он динамику поддерживает, типа динамический навмеш. А в 2D это хоть что-нибудь такое есть? Потому что я вот блоги читаю у них, и что-то ничего такого мне на глаза не попадалось. И, наверное, надо писать что-то свое.
Да, свое. Мы используем, короче, свое. Вот, мы решили пойти своим путем, но у них есть, их не навмеш позволяет использовать 2D, там очень хитрая система разворота Z-оси, по-моему, если не ошибаюсь, но мы изначально посмотрели это, поняли, что она нам не очень подходит, потому что там надо очень сильно, впариваться, и это в будущем может иметь какие-то другие вещи. У нас мы используем простой навмеш, который самопальный, он нам полностью подходит, и мы рады. Мы не стали там изворачиваться, придумать какие-то очень хитрые системы. Самое главное, что он работает, он позволяет нашим персонажам двигаться, искать путь. Вот. В дальнейшем, если мы будем уходить в 2D еще дальше, я сказал, перейдем в 2019, там, мне кажется, будет уже полноценная поддержка двухмерных поисков путей и все остальное у них самих. Вот. В этом, кстати, очень интересный момент, с двухмерными вещами, когда работаешь. Ты заметил, там в нескольких местах есть баррикады. Вот где у нас была действительно проблема, это была проблема с баррикадами. Потому что ты когда смотришь на картинку, она же тебе изометрическая, то есть 2,5D, тебе кажется, что она объемная. На самом деле, когда это просто две плоские картинки, да? И когда ты ставишь две плоские картинки, у тебя в баррикаде есть, допустим, проход, дверь. И тебе надо как-то ограничить, чтобы у тебя АИ не проходил через баррикаду насквозь, а проходил только через дверь. И ты ставишь там, допустим, ограждение какое-то с правой стороны, с левой стороны, и потом ожидать, что у тебя АИ будет проходить. Только как есть коллайдеры, то есть там реально получается, что ты перекрываешь эту картинку. Даже если тебе кажется, что глубину ты ничего не перекрыл, но ты же перекрываешь, и у тебя АИ не проходит. И этот момент, может быть, не совсем понятно, о чем мы разговариваем, но кто технически в Unity разбирается, тот поймет. Вот. И это был очень сложный момент. Мы не предусмотрели изначально, что у нас будут баррикады такие, которых можно надо будет проходить, заходить и все остальное делать. И пришлось потратить порядка недели на то, чтобы разбираться. И вот до сих пор мы там что-то меняем постоянно, что-то изменяем, технически меняем сами баррикады, как фильтрацию картинок, слоев, все остальное, чтобы у нас получилось то, что мы хотим, тот эффект. Ну вот, вроде, слава богу, вот в этом билде мы вот сегодня вот играл только недавно в игру. Вроде бы все отлично работает, люди проходят, ничего не пропадает, ничего не пересекается с друг другом, и все отлично смотрится. Вот тоже как бы технический момент такой, связанный с Unity.
Окей, если честно, это для меня новая абсолютная информация, потому что с пасфайдингом на 2D я никогда не работал. Спасибо, я, честно говоря, теперь трижды подумаю, наверное, и поресерчу, чем можно двухмерную пасфайдинг.
Можешь заниматься самостоятельным писанием этого дела. Кстати, потом в будущем будешь помогать нам, можешь советы будешь давать, как лучше это реализовать. На самом деле очень интересная, веселая задача, которую, как бы, если у тебя есть там лишний вечер, можно посидеть и пописать, и посмотреть, как это все работает.
Ну, я даже сейчас, когда ты описывал ситуацию с проходом, я же ее заметил в демке. И я такой, ну, блин, там же легко, просто камеру поворачиваешь, у тебя картинка становится объемная. А потом вспомнил, что это 2D, и типа, а, нет, надо как-то по-другому ухитриться.
Да, да, в демке у тебя там вообще полная вакханалия, но мы это уже исправили, слава богу. Вот я вот как раз, да, ты правильно заметил, про это разговаривал. Потому что там еще анимации начинались дергаться, когда вот он не один коллайдер в другой втыкался, потому что привязка анимации к скорости, там вообще ужас. Ну то есть там в техническом плане, еще раз говорю, 2D, оно... Вот почему, вот знаешь, такой интересный момент, если ты почитаешь какие-нибудь там ресурсы, Пикабу, там какие-нибудь заграничные ресурсы, да, то ты заметишь, что там, не знаю, 80%, наверное, инди-разработчиков, если не больше, они почему-то сразу начинают делать 2D, да. И когда ты читаешь, как бы, все темы про 2D, и большинство игр это рисованные пиксельные игры, и если ты, допустим, никогда не занимался разработкой, и ты хочешь только заниматься разработкой, ты сразу думаешь, ага, все занимаются 2D, у всех пиксель, значит, это вот, это то, с чего надо начинать, ты идешь этим занимаешься. Но как только ты начинаешь заниматься 2D пикселем, и ты пробуешь делать что-то посложнее, чем просто двухмерную, там, грубо говоря, раннер, платформер или какую-нибудь такую штуку, ты начинаешь сталкиваться с техническими моментами, которые как бы не предусматривали вот твой уровень, да, то есть ты не был подготовлен к этим техническим решениям, к этим техническим трудностям. Либо тебе нужно тогда в таком случае идти набираться опыта где-то в другом месте, изучать материалы, либо тебе надо искать кого-то, кто это, в этом разбирается, а это, поверь мне, уже не как бы не джуниор совершенно программист, да, а повыше, либо тебе надо вооружиться временем и терпением и постоянно изучать, как бы улучшать то, что ты программируешь, делаешь, и добиваться вот того результата. Ну и в конце, через какое-то время у тебя получится, и ты сам уже будешь вот таким уже не джуниор-программистом. Так что в любом случае у тебя будет экспириенс, у тебя будет плюс от того, что ты делаешь.
Ну да, это в любой разработке есть такой прикол, что чем бы ты ни занимался, если ты решаешь какую-то задачу и ты находишь решение, важно, чтобы... Ну, когда в моей жизни всегда есть человек, который мне может сказать, слушай, твое решение говно, надо, короче, делать по-другому. И это как раз дает вот этот личностный рост, потому что когда тебе кажется, что ты сделал хорошо, лучше кому-то показать.
Вот это совершенно... 100% тебя поддерживаю, вот это совершенно верно. То есть всегда надо продукт... Вот... Может быть, на самой первой этапе, когда вот ты только начал продукт делать, может быть, и не стоит его особо афишировать, да, всем показывать направление. Но лучше, если ты сталкиваешься с какими-то проблемами, все равно это обсудить с людьми, которые в этом разбираются. И если даже они тебе не помогут, поверь мне, то есть они могут сказать какие-то фразы, которые тебя наведут на правильную мысль.
Да, абсолютно с тобой согласен. Здесь просто обеими руками за то, что ты сказал, и демонстрация кому-то либо из команды, либо уже на внешку, он дает определенный рост. Я молчу о том, что у разработчиков есть определенный прикол с тем, что они в код друг друга смотрят и такие типа, а не надо так делать.
Да, да. Вот у меня Дима до сих пор говорит, что я пишу как индус. Сори за всех индусов. Да, да, и мы с ним постоянно смеемся. Почему индус? Потому что на моей предыдущей работе я очень тесно общался с нашими разработчиками из Индии, известные ребята. Как ты знаешь, сейчас, ну, как бы, я не знаю, стоит эту тему затрагивать или нет, это не... Наверное, это и геймдев вот целиком касается, но в промышленный весь IT, он именно в плане разработки весь в Индии находится. И любая большая компания, то есть у нее core team, который пишет программы, они все в Индии. И эти ребята, они как бы очень дешево стоят, они пишут очень много, но в основном их код не очень хорош. Вот, он всегда глючный, всегда падает и все остальное. То есть это вот в плане, что один разработчик смотрит код другого разработчика и говорит, так это так не надо писать. То есть два программиста, два мнения, это всегда везде. Вот, но то, что они друг друга наводят на правильную мысль, это вот я полностью тебя поддерживаю. То есть даже бывает, ты просто обсуждаешь с человеком без каких-то там ожиданий от него, но он может сказать какую-то фразу, которая тебе сразу говорит, ага, вот все, я понял, где ошибся, так надо переписывать вот эту часть. Да, вот, да, это абсолютная правда.
Слушай, замечательная тема, которой мы можем завершить выпуск, и мы разобрали твой проект, очень много спойлеров по нему услышали, не терпится уже увидеть общедоступную демо-версию, которая четвертая, да, будет по счету демо?
Миссия, да, это будет четвертая миссия, то есть демонстрация четвертой миссии, вот.
Спасибо тебе огромное, что пришел к нам в подкаст и рассказал столько много всего интересного. Это фактически работа в таком режиме, мне кажется, это мечта части инди-разработчиков, потому что все-таки у нас есть какие-то солисты, которые любят типа в одно лицо все это делать. Но вот я лично мечтаю тоже, что у меня будет когда-то своя студия, в которой мы будем вот так вот пилить игры, которые нам нравятся, которые доносят какой-то глубокий смысл или опыт до обширной аудитории. За это тебе огромный респект.
Ну, спасибо большое в первую очередь тебе, что позвал меня. Очень было приятно с тобой пообщаться. Спасибо зрителям, которые нас слушали. Вот. Я надеюсь, что у тебя все получится. У тебя более чем уверен, что все в будущем, и у тебя будет своя студия, и ты сможешь то же самое сделать. Ну, и надеюсь, что у нас тоже получится довести до конца разработку, выпустить игру и не закрыться после этого.
Ты с языка сорвал, да. То есть я как раз хотел того же тебе пожелать, чтобы вся ваша огромная работа была вознаграждена теми плановыми продажами, которые вы хотите. Обязательно жду, если все будет хорошо, вас на Switch, потому что я обожаю просто в Switch играть. И, собственно, могу пожелать только удачи и еще раз сказать спасибо, что нас посетил.
Спасибо, спасибо, до свидания.
Друзья, если вам понравился наш выпуск, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и тыркайте по колокольчику, потому что тогда вы не пропустите старт, а мы его обычно анонсим где-то за день-два. С вами был Джаспер, до новых встреч, пока!
Спасибо за внимание! Не забывайте подписываться, щелкать по колокольчику и ставить заветный палец вверх, если выпуск вам понравился. Оставляйте ваши заявки на темы для обсуждения в комментариях или по специальной ссылке в описании. И до встречи на devtribe.ru.